Доброе утро, доброе утро. Сегодня 11 октября. Я всегда за этим слежу, чтобы правильно называть дату. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Мы с вами продолжаем читать книгу «Мальчик со шпагой» Владислава Крапивина. У нас с вами есть три пары билетов в Кафедральный собор святых Петра и Павла, 700 лет органной музыки, второй променад по истории европейской музыки. И это будет 18 октября, через неделю, в 19 часов. В Центральном доме архитектора там будет концерт «Звучащие полотна» Пиросмани. Там будут и грузинские танцы, и многоголосие, и дудук будет, и песочная анимация. Это тоже 18-го в 16 часов. И возвращаемся в собор святых Петра и Павла под музыку Вивальди, гитара, орган и оркестр. 17 октября в субботу в 15 часов и тоже на два лица. Но это мы разыграем, когда я вам задам какой-нибудь вопрос, ребята, и вы ответите в смс-ках. СМС-ки у нас более-менее работают. Я приветствую и Яндекс Эфир, и, конечно, YouTube «Детское эхо», и наш чат, который здесь уже присутствует. Вот. Ребят, когда вы спите, вот скажите, пожалуйста, дорогие друзья, я ничего не имею против, мне очень приятно всех вас видеть. Понимаю, вот Светлана Дэвис, которая передает нам приветы из весны, уже полноценная весна там, в Новой Зеландии, и всех-всех-всех я приветствую. Ну что ж, давайте вернемся, мы пока вот у нас и до 9 часов, когда мы уже начнем задавать вопросы, разыгрывать. У нас сегодня полтора часа, конечно, будут всевозможные чтения, но не всевозможные, а чтения Владислава Крапивина «Мальчик со шпагой». И потом мы отправляемся с вами в Царицыно, где попытаемся научиться всевозможные скульптурным делам, лепки. И это можно будет делать, и посмотрим, как. Потому что, ну, сейчас достаточно тревожно, вдруг придется опять от многого отказаться. А пока только, вот я очень тоже прошу, и сам прошу как-то так серьезно к этому относиться, а не пренебрежительно и к маскам, и к перчаткам, как бы вам неудобно это ни казалось. Вот, спасибо за книгу, которую вы читаете, Наталья Корниенко пишет. Я сама ее начала читать, сегодня внуки приедут ко мне, будем читать вместе. Вот для того-то мы с вами и читаем, и вспоминаем, а кто-то узнает только книжку. Хорошо. Давайте вспомним, где мы с вами находимся. Находимся мы с вами на пристани. И, наконец-то, нашли, как добраться, пропустив все возможные поезда, потому что, кстати говоря, вот ответьте мне, пожалуйста, почему не смогли сесть в поезд Сережа и Алексей Борисович? Почему они не смогли сесть в поезд? Почему? Что такое? Я вам даже подсказки не буду давать. Там мало ли что могло случиться. Опоздали, там заговорились с начальником лагеря. Ответьте мне, пожалуйста, и попросите какой-то из билетов. Вот мы сейчас одну пару билетов разыграем. Не просто прошу. Ой, тут уже прислали, даже не дожидаясь телефона. Телефон знает все абсолютно. Так, хорошо. Алексей нам написал. Это у нас 943-е, правильно я прочитал? Да, 943-е СМС-ка. Нет намордника для собаки. Ну вот как они не старались, был ошейник, сделанный из ремешка, был веревочный поводок, замечательная собака, и показывала она, что она всех любит, никого не будет ни на кого набрасываться, но все равно без намордника не пустили. На 18 октября собор святых Петра и Павла – это 700 лет органной музыки, насколько я понимаю. Да, все правильно, Алексей нам написал, а дальше. Вы молодцы, что сразу ответили все, так что мы можем дальше идти. Итак, на пристани опоздали на поезд. Теперь они могут как-то добраться до города, но оказывается, что Сережа забыл кое-какие свои вещи на станции, и ему надо туда бежать. «Ох, да пусть малец бегает», — сказал моторист Витька. «Это же дело пустяковое. Туда и обратно километра три, не больше. За полчаса обернется. А нам теперь и подождать можно, чего уж». Он был очень расстроен. Очень расстроен своими личными делами. «Подождем», — решил Володя. «Жми, Сергей», — сказал Алексей Борисович. «Собаку возьмешь? Нет, придержите ее, пожалуйста. Один я быстрее». «По правде говоря...» Он опасался, что вдруг на станции появятся поселковые ребята и предъявят на Нока права. Лучше не рисковать. Он прыгнул на сходню, на берег и помчался так, что трава засвистела у ног. Алексей Борисович удержал за ошейник встревоженного пса и сказал Володе: «Славный парнишка, вот сегодня утром я еще не знал, что есть он на свете, а сейчас будто вместе прошагали 1000 верст». «Пацаны, они народ такой. К ним привязываешься», — согласился Володя. «Я прошлым летом 2 смены отработал в лагере вожатым от райкома комсомола, а потом отказался, потому что как начинают разъезжаться по домам, будто от сердца отдираешь». Алексей Борисович кивнул и отвернулся. У него болели глаза. Перед этим он смотрел вслед Сережи, а тот убегал в сторону солнца. Чтобы глаза отдохнули от блеска, Алексей Борисович стал смотреть на северный берег. Там были луга, пестрые домики, синий бор на горизонте, а перед ним кудрявый березовый лес. За тем лесом прятался лагерь, где начальником совков Тихон Михайлович. Из леса выскочил серовато-голубой газик и запылил по дороге к мосту. «Однако», — сказал Алексей Борисович, — «Володя, нет ли у тебя бинокля?» Мы с вами переходим к главе 10. Еще издали с пригорка Сережа увидел, что брюки и куртка по-прежнему висят на спинке скамьи. Осталось пробежать немного, перепрыгнуть заросшую канаву, проскочить кустарник, и вот скамейка. Он перепрыгнул канаву, но когда перед ним оказались кусты, оттуда из засады вышли 4. Это были, конечно, враги. Гутя, Витька Солобоев, Женька Скатов и Пудра. «Гы», — сказал Пудра. «А вы говорили, уехал». «Вот он, вовсе не уехал даже». «Ага». «Привет», — насмешливо сказал Гутя. Он был, как всегда, красив и аккуратен. Даже складочки на шортах отутюжены. Остальные 3 были встрепанные и вспотевшие, а Гутя даже прическу не разлохматил. Он вертел в пальцах одуванчик с пушистой головкой и улыбался. Сережа сделал ошибку. Ему бы сразу шарахнуться назад за канаву, а там еще посмотрели бы, кто быстрее бегает. Но он решил проскочить строй врагов, схватить со скамейки вещи и потом уже броситься к реке. Не успел. Сразу 6 липких ладоней ухватили его за голые локти, за кисти рук. Сережа рванулся, конечно, да толку мало. Его держали 3, и каждый был сильнее Сережи. «Не дрыгайся, силы береги», — сказал Гутя. «Еще до лагеря 4 километра топать, а ты, наверное, не обедал. Бедненький, «Ну чего пристали?» – отчаянно крикнул Сережа. «Я что вам сделал?» «Нас из-за тебя на речку не пускают». «И в лес», – объяснил ему из-за плеча Витька Солобоев. Он дышал Сереже прямо в ухо, и от него пахло грушевым компотом. «А я-то здесь при чем?» «А говорят, что если отпускать, то все начнут разбегаться, как ты. Ты больно хитрый. Сам до хаты, а мы сидеть из-за тебя в палатах должны».
«Врете вы все», — убежденно сказал Сережа. «Вас директор послал».
«Ладно».
«Это не твое дело», — сказал Гуть. Он один из всех не держал Сережу. Прохаживался перед ним и помахивал одуванчиком. А в другой руке у него был маленький газетный сверток. «Я в лагерь все равно не пойду», — убежденно сказал Сережа. «За уши потащим», — пообещал Гутя.
«Ох, ну почему я не взял Нока?» — подумал Сережа и сказал.
«Надорветесь. Справимся».
«Вы права не имеете. У меня же вещей нет, они на берегу остались».
«А собака?» — спросил Женька Скатов.
«Тоже на берегу», — ответил Сережа и спохватился. «Ах, не надо было говорить. Если бы думали, что Нок близко, может, испугались бы».
«Вот и хорошо», — обрадовался Женька. «Дай Гуть колбасу, я ее вместо собаки съем. А то все равно Солобоев слопает, ему сегодня добавки не дали».
«Дурак», — сказал Гутя и зашвырнул сверток в кусты. «Не знаешь, что ли, что в этой колбасе?»
«Не знаю», — растерянно отозвался Женька. «Я еще на кухне откусить хотел. А что?»
«Дурак», — опять сказал Гутя.
«Неужели иголку сунули?» – подумал Сережа. «Нок ведь не знает еще, что у чужих брать нельзя. Нет, хорошо, что он там». И сказал: «Живодеры!»
«За живодеров поимеешь», – пообещал Гутя, – «в лагере. Ладно, пошли».
Сережа опять рванулся. «Не пойду я, меня там люди ждут. Катер!»
«Ха, адмирал», – сказал Пудра.
«Глядите, парни, катер его ждет!» Остальные загоготали.
«Не волнуйся, деточка», — сказал Гутя. «За тобой в лагерь персональный самолет пришлют».
«Вы еще за это ответите», — пообещал Сережа. «У меня там чемодан. Если вам за меня ничего не будет, за вещи вы все равно ответите».
На Гутином лице мелькнуло сомнение, но тут мешался Пудра.
«А на кой нам твой чемодан? Нам про него ничего не сказали. Может, ты его куда выбросил или запрятал? А мы искать обязаны». «Нам не чемодан ведь. Нам тебя велели в лагерь притащить».
«Ага», — крикнул Сережа.
«Велели? Я ж говорил».
«Ладно, заткнись», — буркнул Гутя.
«Жандармы вы! Вот кто!» — сказал Сережа с закипающей яростью и бесстрашием.
«Точно! Полевая жандармерия!»
«Но ты...» — медленно произнес Гутя, и пушистой головкой одуванчик отмыл Сережу в губы, а облетевшим стеблем стеганул его по носу. «За жандармов ты особо получишь. По первому разряду».
Сережа мотнул головой и сплюнул прилипшие семена.
«Все равно жандармы», — сказал он. «А кто вы, хорошие люди, что ли?»
«Ладно, тащите его, парни», — скомандовал Гутя.
Сережу рванули вперед. Он уперся пятками, но кожаные подошвы сандалий заскользили по траве. Сережа постарался зацепиться за куст, но только зря расцарапал щиколотку.
Ну почему так устроен человек?
И не боится он, и боли особой не чувствует, а только злость, и плакать совсем не хочет, а слезы сами по себе закипают где-то в глубине и грозят прорваться. Они еще не очень близко были, эти слезы, но Сережа уже их чувствовал.
Вырываясь, он сказал свои сжатые губы: «Зря стараетесь. Ну, притащите в лагерь, и потом что? Все равно за мной сейчас придут. Алексей Борисович придет. И собака».
«В самом деле», — подумал он, — «ведь не уедет же Алексей Борисович. Все равно будет искать. Только как он догадается, где я? И когда он доберется до лагеря?»
Гутя злорадно объяснил: «Пусть ищут с собакой. Там для тебя отдельная комнатка приготовлена в изоляторе. Будешь сидеть, пока маму, папу не вызовут. А потом на линейке коленом, ну, в общем, ясное дело».
«Могут галстук снять», — пыхтя добавил Солобоев.
«Не», — огорченно сказал Гутя, — «не снимут. Гортензия говорила, что в лагере нельзя выгонять из пионеров, а то бы запросто».
Если запрут, могут и не сказать Алексею Борисовичу, что я в лагере. Тогда что? — подумал Сережа. И рванулся так яростно, что его чуть не отпустили. Витька Солобоев сказал, дыша компотом: «Ну, я так не согласен. 4 километра его переть. Машина-то, небось, уехала, а мы вкалывай. Я не лошадь».
«Сейчас он сам побежит», — вдруг сообщил Пудра. «Вы его только подержите минуточку. Я сейчас».
Он отпустил Сережу, а Витька с Женькой вцепились в него еще крепче и побежал к заросшей канаве. Мальчишки ждали. Сережа видел, как Пудра натянул на ладони обшлак рубашки и вырвал длинный, почти метровый стебель крапивы с темно-зелеными узкими листьями. «Гады! 4 на 1!» — сказал Сережа и даже удивился, что ничуть не боится. И слезы больше не грозили ему. Была в нем холодная, спокойная злость. Только и всего. А Пудра улыбался большим ехидным ртом, помахивал крапивой и медленно подходил. «Ну, побежишь?» — спросил он. «Животное ты», — сказал Сережа. «Попробуй только ударь». Пудра сильно размахнулся и стеганул его повыше колен. Сережа закусил губу, но не двинулся. «Дураки! Вы меня хоть огнем жгите! Я вам подчиняться все равно не буду!» «Будешь!» — протянул Пудра и хлестнул еще раз. Неожиданно, то ли из книжки про разведчиков, то ли еще откуда-то вспомнили Сереже слова: «Если ударить противника под колено каблуком, можно сразу вывести его из строя». И он без размаха, коротко, трахнул сандалий Пудру по ноге. Пудра ойкнул, присел, свободной ладонью зажал колено, однако крапиву не выпустил, глаза у него сузились, и он прошипел: «Ну, сейчас попляшешь», и размахнулся. «А ну, кончай», — сказал друг Женька Скатов и отпустил Сережу. Это было очень неожиданно, и Сережа пропустил момент. Ему бы рвануться из Витькиных лап и был бы свободен. А он прозевал, и в следующий миг его руку перехватил Гутя. «Ты чего?» — спросил Гутя у Женьки. «А ничего», — хмуро бросил Женька. «Мучаете человека. Че он размахался?» Женька кивнул на Пудру. «Ему бы так». «А меня крапива не берет. Я в нее могу без штанов прыгнуть. Наспор», — сказал Пудра. «Ну и болван», — отрезал Женька. «Все вы. Собаку еще погубить хотели. Она тут при чем?» «А тебе жалко», — с досадой сказал Гуть. «Она бы тебе ноги пообглодала». «А чего мне их глодать? Я, если б знал, с вами бы не связался. Обождите, я еще скажу в лагере, как вы его мучили». Он вдруг повернулся, пролез через кусты и зашагал к дороге. «О, изменник», — сказал Пудра, все еще держась за колено. «Ему же хуже будет», — сказал Гутя. «Хуже всех будет вам», — пообещал Сережа. «Вы еще вспомните». «Ой, страшно! Он сейчас маму позовет», — прохихикал Витька Солобоев. Сережа напряг плечи и сжал кулаки. Кулаки-то у него были свободны. И Пудра, глядя на него, вдруг проговорил: «Не-а, он маму не позовет. Он всадников своих позовет сейчас. Мюнхгаузен, ну, зови своих всадников». Искривив рот, он издевательски проблеял: «Эскадрон». Ох, если бы на самом деле были всадники. Все, что есть у него, отдал бы за это Сережа. Все, что есть у него. Полжизни отдал бы за минутное чудо. За то, чтобы гневные всадники примчались сейчас для защиты и мести. Чтобы и Гутя, и Витька, и гнусный Пудра затряслись и побелели от ужаса перед непонятной и неожиданной силой. Если бы. И сильнее боли, сильнее обиды и злости, жгучей волной поднялась в нем тоска по чуду, которого не может быть. Ведь только совсем маленькие дети верят в сказки до конца. Только очень маленькие дети верят в чудеса. Да еще старые, Много пожившие люди утверждают, что чудеса все-таки бывают. Редко-редко, но случается. Но Сережа-то был не маленьким ребенком, и старым опытным человеком он тоже не был. Он был просто мальчик и твердо знал, на свете не бывает чудес. И он изумился и вздрогнул почти так же, как его враги, когда в колыхании рыжих гриф и с глухим громом подков пятеро кавалеристов вылетели на поляну и стали полукругом. И самый главный всадник, смуглый белозубый, в зеленой рубашке и парусиновой буденовке с суконной голубой звездой, негромко сказал: «Не трогать!» И стало тихо-тихо. Только в сбруе у лошади звякнули медные колечки. Вот здесь мы с вами и прервемся, друзья мои. И сейчас что-нибудь послушаем, потом будут новости, а потом мы продолжим. И не забудьте, что у нас еще остались две пары билетов в Дом архитектора на 18 октября в 16 часов на звучащие полотна и в Собор святых Петра и Павла под музыку Вивальди, гитара, орган и оркестр на 17 октября на 15 часов. Ну что ж, давайте немножко прервемся.
Цепия корей гремят в порту, верят корабли мою мечту. Всем ветрам назло я спешу на зов дальних неизвестных островов.
Море, 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 море.
Мы продолжаем. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Мы читаем с вами «Мальчика со шпагой». В 10 часов отправимся в Царицыно по нашей космической связи. И будем учиться разным симпатичным искусством. Я приветствую всех, Яндекс.Эфир, наш YouTube и все, кто слушает по радио, и пишет смс-ки, и пишет в чате. Вот смс-ки сейчас вам снова пригодятся, потому что я напоминаю, что у нас осталось две пары билетов. Центральный дом архитектора на 18 число в 16 часов, и там будут звучащие полотна, и звучать они будут как пиросмани, грузинскими танцами, многоголосием, дудуком, и будет еще и песочная анимация. В кафедральном соборе святых Петра и Павла чудесные недавно были кадры, вот сейчас прогулки там в таком телеграм-канале, как «Бульварное кольцо». Очень хороший, кстати, телеграм-канал. Оттуда можно узнать всякие штуки, которые в Москве есть. Новые, хорошие, нехорошие, что-нибудь еще. Там масса всего занимательного. Ну, так же, как и «Едем по Москве». Это очень хороший канал, очень полезный. Но там были великолепные виды старых садов, Ивановской горки, Старосадского переулка, все в цвету, в желтых листьях, в красном диком винограде. Так что все великолепно совершенно выглядело все последние дни. Ну, дождь немного прибил, и так прорядил дождь с ветром, но ничего, все равно можно наслаждаться прекрасной осенью. Сейчас. И вот вы сможете увидеть, я думаю, что еще неделю сохранится такая симпатичность, и в собор Петра и Павла в Старосадском переулке пойти 15 часов 17 октября под музыку Вивальди, гитара, орган и оркестр. Итак, дом архитектора на 18-е и собор святых Петра и Павла 17-го. У нас остались эти билеты, а вы мне скажете... Как зовут самого главного такого вот из прихлебателей начальника лагеря? Давайте называть вещи будем своими именами. Вот как его зовут, самого главного, который сам мало что делает, ну, другим приказывает, и вот очень привилегированный такой мальчик. Как же его зовут? Так, хорошо. У нас Сережа. Сережа на 15.00, на 17-е в кафедральный собор. И правильно он ответил, что этого мальчика зовут Гутя. Вот Сережа пойдет с кем-нибудь замечательно. Сережа 7 лет. И пойдет с кем-нибудь, кто-нибудь его поведет, или он кого-нибудь поведет из взрослых туда. Покажет все, как там красиво, и потом послушают музыку. А может быть и наоборот. Скорее до, потому что сейчас уже начало темнеть достаточно рано. А у нас вот что происходит. Катер рокотал мотором и разгонял по стеклянной воде длинные волны. Вода и небо были светлыми, несмотря на поздний час, а берега кутались в сумерки. Мигая цветными огоньками, плавно прокатывались навстречу, прокатывались сухогрузы и буксиры, на них играло радио. Впереди, там, где не гасли закатные облака, поднимался город, трубы, крыши, башни и узорчатые вышки. Там тоже мигали огоньки, и становилось их все больше. «Через полчаса причалим», — сказал Алексей Борисович. «Если больше не будет приключений, ну, если не сядем на рифы, не нападут пираты и не налетит тайфун». Они с Сережей стояли на носу у поручней. Сережа молчал, он не откликнулся на шутку. Смотрел перед собой и молчал. «Сергей», — сказал Алексей Борисович, — «ты меня пугаешь, честное слово». «Ты целый час будто в рот воды набрал. Что с тобой?» Сережа повернул к нему лицо. Оранжевыми веселыми огоньками блеснул в его глазах закат. «Я вспоминаю», — сказал Сережа. «Вы не смейтесь, Алексей Борисович, ладно? Я вспоминаю
Как они примчались? А, говорят, чудес не бывает.
Алексей Борисович взял его за плечо. На Сережном плече под ключицей часто билась горячая жилка.
«Чудеса бывают», — осторожно сказал Алексей Борисович.
«Собственно говоря, что такое чудо? Несколько редких случаев, совпавших друг с другом. Вот, допустим, открою я портфель и скажу: раз, два, три, упади сюда метеорит. Упадет?»
«Нет», — уверенно сказал Сережа.
«А вдруг? Ведь они все-таки падают на землю. А если так совпадет, что катер окажется на месте его падения, и мой портфель тоже?» Сережа засмеялся. Алексей Борисович сказал: «Так получилось. Надо было, чтоб я взглянул на берег и увидел газик, который вдруг остановился у моста и высадил ребят. Надо было, чтобы рядом оказался телефон. И надо было, чтобы в правление колхоза в тот момент зашел командир отряда Володя Малахов. Они как раз хотели ехать в Дмитровку, и лошади были оседланы. Вот и получилось чудо. Это, брат, такие ребята, что лишнее чудо сотворить не откажутся никогда».
«А почему у них форма?»
«Все студенческие отряды сейчас форму шьют. Каждый свою. Ты разве не видел? А эти ребята все время с конями. Вот и завели буденовки. Ну, кто сумел? Красивая форма? Ну, еще бы».
Сережа закрыл глаза и снова, как в кино, увидел рванувшиеся кусты, вскинутые конские головы, вздыбленного гнедого жеребца на краю поляны, острые шлемы с голубыми кавалерийскими звездами и «не трогать». А потом крепкие руки, жесткое седло, трава, летящая под копыта. «Не трогать!» Сережа засмеялся, вцепившись в поручень.
«Как они? Будто атака. Даже я ничего не понял. А те, кто меня ловил, они, наверное, и сейчас ходят обалделые. Нет, все равно это чудо, Алексей Борисович.
Может быть. Но видишь ли, Сережа, такие чудеса случаются раз в жизни, не чаще. И надеяться на них не надо».
«Я понимаю», — тихо сказал Сережа.
«Ну и что же? Мне и одного хватит на всю жизнь».
«Тебе?
А другим?»
«Другим? Ну да.
А как же?
Ты сейчас рад, спокоен, а кто-то в этот момент зовет на помощь. Ты думаешь, всадники спешат туда?
Ну а что мне делать?
Будь всадником сам.
Не обязательно на коне и в шапке со звездой. Не в этом главное».
«Я понимаю», — опять сказал Сережа.
По берегам начинался город с цветными неоновыми вывесками на магазинах, с яркими вспышками электросварки, с желтыми квадратиками окон, с тихой музыкой репродукторов. Мотор заработал тише. Стало слышно, как поребяче сопит на свернутом брезенте ног не спавший, слопавший два корабельных ужина.
«Почти приехали», — заметил Алексей Борисович.
Сережа сказал:
«Всадникам, наверное, тоже приходится нелегко».
«Конечно».
«А ты испугался?»
«Да нисколечко. Просто я вспомнил, в прошлом году один тип у нас во дворе хотел кошку повесить. Говорил, что бродячая. Она даже не бродячая была, а просто заблудилась. Мы с ребятами вырвали и убежали. А потом нас все соседи ругали. Говорили, со взрослыми спорить не полагается».
Конечно, не полагается. Только разве всегда знаешь, что полагается, а что нет? Мне, наверное, по всем правилам полагалось отправить тебя в лагерь, а не подымать по тревоге кавалеристов. Но ты ждал всадников».
«Вы говорили, что другие ждут тоже?»
«Ну да.
А как узнать?
Ну как всадник услышит, что его зовут?»
«Учись!» — откликнулся Алексей Борисович.
«Слушай и смотри».
Катер заглушил мотор и по инерции подходил к пирсу. Там под яркой лампочкой сидел маленький мальчик-рыболов.
«Эй, пацан, ноги береги!» — закричал выскочивший на палубу Витя моторист.
Мальчик вскочил, взметнул длинную удочку. Совсем стало тихо, только журчали у борта вода.
В этой тишине Сережа негромко сказал:
Я постараюсь. И тут начинается, ребята, часть вторая, которая называется «Звездный час Сережи Каховского». От пристани до самого дома Нок вел себя как дрессированный. Ни разу даже не дернул поводок, он шел рядом с Сережей, и тот все время ощущал ногой его косматый теплый мех. «Нок — лохматый бок», — шепотом сказал ему Сережа. Пес вопросительно повернул голову, свет, падающий от близкого фонаря, желтыми точками блестел в его глазах. «Скоро будем дома», — пообещал Сережа. Еще несколько шагов, и тогда сквозь черные тополинные ветки глянут на усталых путешественников светящиеся окошки второго этажа. Вот они, окна. Однако горели только два окошка в Наташкиной комнате. Стекла Сережиных окон отражали синевато-серое небо июльской ночи. «Может, смотрят телевизор?» — подумал Сережа. «Или спят уже? Папа так рано не ложится, а может быть, оставили Марину у Наташки и в кино ушли на последний сеанс?» Он слегка встревожился. Во-первых, чего ж хорошего возвращаться в пустую квартиру. Во-вторых, не хотелось ему откладывать объяснение с отцом и тетей Галей. Сережа нисколько не боялся этого разговора, но он хотел, чтобы поскорее остались позади все неприятности и все обсуждения этих неприятностей. Не надо о них вспоминать. Пускай только всадники на золотистых конях вспоминаются каждый день. Сережа и Нок вошли во двор. Сережа толкнул нижнюю дверь, и они стали подниматься на второй этаж. Над лестницей горела неяркая лампочка, потрескивали точеные старые перила, когти Нока громко стучали по ступеням, и этот стук отдавался в железном корыте, которое висело у двери чулана. Пахло пересохшими досками, теплой пылью и древесным лаком. Это был запах пожилого доброго дома, в котором Сережа провел все свои почти 12 лет. Верхняя дверь была облезшей клеенкой. Клеенка местами треснула, и в разрывах торчала пакля. На косяке весело белела кнопка. Это была обманная кнопка. Звонок Сережа и Наташка развинтили еще 5 лет назад, когда строили из большой корзины и картонного ящика ледокол. Блестящая чашечка звонка понадобилась им для корабельного сигнала. С тех пор кнопку нажимали только те, кто первый раз приходил в этот дом. Сережа несколько раз ударил кулаком по мягкой клеенке. Бух-бух-бух. Отдалось за дверью. Сначала была тишина, потом часто защелкали подошвы, и Наташкин голос капризно спросил: «Кто?»
«Я».
«Кто я?» «Ну, я Сергей. Ты спишь, что ли?» Лязнул крючок, и дверь распахнулась так стремительно, что перепуганный Нок отскочил на всю длину поводка. Наташка перешагнула порог и схватила Сережу за локти мокрыми пальцами. «Сережка, как здорово! Какой ты молодец, что приехал!» Она лишь мельком глянула на пса и даже не удивилась. «Ой, ну как здорово! Бывают же чудеса!» — повторила она и, не отпуская, потянула Сережу в коридор. Он совсем не считал, что его приезд такое уж чудо. Пожал плечами, втащил в коридор очень оробевшего Нока и взглянул на свою дверь. Обычно по вечерам в ней светилась тонкая щель. Сейчас ее не было. «Где наши?» Глядя счастливыми глазами, Наташка сказала: «Да! Ты ведь ничего не знаешь!»
«Ничего не знаю. Ты скажешь, наконец?»
«Вы квартиру получили. 3 комнаты. Уже неделю назад переехали».
Вот это была новость. Уж чего-чего, а такого дела он никак не ждал.
«Вот так финт», — медленно сказал Сережа. «Это значит, я здесь уже не живу?» Она вздохнула. «Значит, ну и что? У тебя теперь будет своя комната. Ой, Сережка, такая хорошая, просто прелесть. Окно на юг, реку видно, обои на стенах такие веселые, голубенькие. Ты что, не рад?»
«Да я даже не знаю». Он и правда не знал. Он, видимо, просто устал сегодня от разных неожиданностей.
«И почему не написали, что новая квартира. Хотели тебе сделать сюрприз».
«Сюрприз», — усмехнулся Сережа. Поглядел на притихшего Нока, потрепал ему загривок.
«Я вот тоже сюрприз привез».
«А я уж смотрю, это ты из лагеря такое страшилище везешь?»
«Да нет, он хороший, только больно какой-то непричесанный».
Нок вопросительно посмотрел на незнакомую девочку, потом на хозяина и вдруг зевнул во весь размах розовой пасти.
«Ой!» — сказала Наташка.
«Она пошутила, Нок», — сказал Сережа. «Она больше не будет. Не глотай ее».
Наташка засмеялась и вдруг сразу встревожилась.
«Сережка, а почему ты? Ведь смена только через 10 дней кончится. Выгнали, да?»
«Сам ушел», — хмуро сказал Сережа. С начальником лагеря поругался.
Наташка охнула. «Мамочка моя, а тебя отпустили?»
«А я спрашивал».
«Сережка, сумасшедший, тебя же искать будут».
Сережка поморщился. «Да не будут, там знают. Я все расскажу только потом, ладно?»
Наташа тряхнула своими светлыми, коротко подрезанными волосами.
«Ну, ладно, идите в комнату, я вас кормить буду.
Слушай, а у него блох нет?»
«Нет, не знаю. Не надо нас кормить, мы на катере ели. Ты адрес скажи, мне ведь надо домой».
«Ты не уходи!» — испугалась она.
«Как-то не уходи.
Подожди, переночусь здесь».
«Зачем это?»
«Ну зачем? Скучно же. Думаешь, приятно полночи одной дома сидеть?»
«А где тетя Маша, дядя Игорь?»
«В театр пошли. Опера из Свердловска приехала, а потом еще в гости к папиному знакомому».
«А тебя не взяли?»
«А я не пошла».
«Почему?»
«Из вредности».
«А, ну да».
«Конечно, отца всю неделю просила. Почини, почини велосипед». А он все: «Починю, починю». А сам дотянул. «Все ребята на озеро сегодня уехали, а я осталась дома. Ну вот и пусть они сами ходят в свой театр».
«Ну ладно, ты тоже хороша. Дядя Игорь с утра до вечера на работе, а ты с велосипедом своим».
Наташка виновато шмыгнула носом. Он говорил: «Подожди до субботы». А в субботу его вызвали в порт. Что-то там срочное случилось, а он сейчас диспетчера порта замещает.
«Сейчас навигация в разгаре. Мы пока плыли, знаешь, столько всяких теплоходов навстречу попалось. Ну, ты все-таки давай адрес, я пойду».
«Останься, серенький», — жалобно сказала Наташка.
«Вот она всегда так, если хочет подмазаться. Не уходи, серенький, сделай серенький». Только она сереньким его и называет. Раньше еще мама так называла, но это было очень и очень давно.
«Не уйдешь, а? Я пельменей сварю. У нас 2 пачки в холодильнике».
«Пельмени — это, конечно, вещь.
Но ну куда ты пойдешь ночью?» — уговаривала Наташка. «Это далеко, за 7 кварталов, на углу Октябрьской и Челюскинцев. Уже 11:30, и холодно сейчас. Вон у тебя руки в пупырышках».
Вечер и в самом деле был свежий. Сережа пока шел от пристани слегка озяб, но он сурово глянул на хитрую Наташку.
«Это от твоих рук», — он потер ладонями голые локти. «Почему у тебя пальцы мокрые и холодные? Стирала на ночь глядя?»
«Это я ревела», — сердито призналась она.
«Тоже из вредности?» — понимающе спросил Сережа.
«Нет, я боюсь одна».
Сережа внимательно посмотрел ей в лицо. Только сейчас, при свете слабой коридорной лампочки, он разглядел, что глаза у Наташки красные и припухшие. Он не стал, конечно, смеяться. Никогда они не смеялись друг над другом, если одному из них было по-настоящему до слез плохо. Если человеку одиноко и страшно, кто-то должен оказаться рядом, как сегодня на станции. Хотя, по правде говоря, Сережа не понимал, как может быть страшно в своем доме, знакомом до последнего гвоздика.
«Ладно, вари пельмени», — сказал он.
«Вот здесь мы прервемся сейчас, а потом, после песенки и новостей, мы с вами продолжим».
Пускай ветра буянят, шторма, пускай штормят, меня дороги манят, пути меня манят. И знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой. Па-па-па-пам, погода злится, па-па-па-пам, гроза грозится, па-па-па-пам, гроза грозится, как говорится, быть в беде. Но смелое сердце врага не боится.
Но смелое сердце врага не боится.
Пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам, и друга не бросит нигде. Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой. Па-па-па-пап, погода злится, па-па-па-па, гроза грозится, па-па-па-па, гроза грозится, как говорится, быть в беде. Но смелое сердце врага не боится.
Но смелое сердце врага не боится.
Пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам, и друга не бросит нигде. Не требую награды, почета не хочу. Скажите, если надо, приду и защитю. Не нужен мне ни порох, ни пули, ни пыжи, пока в моих патронах огонь моей души.
Мы едем дальше. С вами Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Мы читаем сейчас «Мальчика со шпагой». Нет, не мальчики со шпагой выросли и управляют всем. Мальчики со шпагой практически никогда не управляют. Они тем же самым занимаются, чем и тогда. Ну вот, что я вспомнил сейчас, и мне было примерно столько же лет, сколько Сереже, когда мы получили квартиру. И мы жили в огромнейшей коммуналке, вот в огромнейшей, просто 12 комнат, там 43 человека в самые пиковые времена. Но потом, в 69-м году, это было очень давно, мой папа получил, наконец, квартиру от метростроя. И, вы знаете, я расстроился. Я ужасно расстроился. Мне было... Ну, вот мне должно было исполниться 13 лет потом. Мне было так жалко нашу комнату, эту тесную. И даже не то, что квартиру, но и сложно там было со всеми соседями. Да, но так мне жалко было уезжать из этого района, из того, что я все знал, из этих переулков, которых потом не стало. И знаете, вот действительно, и было мне жалко виды из окон, и абсолютно зелень вся вокруг, и как-то все. И самое интересное, что вот это абсолютное... Здесь правда такая, что когда бегают тени от переулка, там свет от машин, когда проезжают, редко, но проезжают машины там поздно вечером, ночью, когда ты ложишься спать. И у нас были не обои, а у нас были стены покрашены клеевой краской, и шел такой накат поверху, такой вот шел фризик такой вот шел по всему. И этот накат, и там тоже были, из него любые картины можно было составлять при определенных обстоятельствах. И я ужасно любил свой стол, и из бывшего дивана ящика сколоченный папой был стеллаж. Так что это всегда. И сейчас... Даже когда, понимаете, вот в этой комнате, на этой лестнице, все до сих пор происходят всякие книжки, и ребята, вы прекрасно знаете, и ребята, и взрослые, что вот книжки, когда мы их читаем, они очень часто происходят в знакомых местах. Как я говорил, что все там, например, там «Черная стрела» у меня происходила там рядом с бабушкиным домом, где англиканская церковь, вот тогда мелодия была вот эта, и все было. Я себе представлял именно этот собор, другого я не видел никогда. А лестница наша бесконечная на пятый этаж, пока лифта не было, вот бесконечная просто лестница в надстроенном доме, на ней тоже происходило все. И вот и если кто читал, а кто не дочитает, кто не читал еще, вот прочитает обязательно «Похищенного» Стивенсона. И там есть такой момент в самом начале, где злобный дядюшка послал Дэви Белфора, послал ночевать в комнате наверху в башне. И он идет, абсолютно темное, и в него погасла свеча, и без окон башни, то есть без стекол, а в окна там дует ветер. И вот он идет по этой лестнице вокруг, и гроза, ну, как полагается, да, молния, и вдруг молния осветила, и он видит, что лестница... Ну, понятно, что она без всяких перил, но она еще и неровные ступеньки. То короче, то длиннее. И вот он стал, он прижался к стене и стал по стене идти. И потом он для верности стал на четвереньки, и вдруг у него рука провалилась в пустоту перед ним. Потому что там не было ступеньки. Просто там выпала одна или две ступеньки. Но я вам скажу, что это вот... И я всегда себе представлял, что вот у нас погас свет, вот там вот на Мещанской переулке Васнецова, погас свет, и вот это он идет по этой лестнице, вот такой... который был, когда ты маленький, мучительно за руку, а бедная мама втаскивала коляску мою, пока добрые соседи на втором этаже не ахнули, там открывала дверь соседка и увидела, как мама эту коляску. И она сказала: «Лена, оставляйте у нас, Лена, оставляйте на втором этаже коляску, вот пусть она будет». Это были редкие люди, у которых была еще в старой части дома отдельная квартира на втором этаже. Вот они: «Оставляйте у нас, пожалуйста». Вот так испугалась она. Ну вот, так что жалко было. Вот здесь Наталья Корнеенко пишет: «А мне было жаль, когда мы уехали с Кутузовского в 65-м году, куда-то уехали тоже. У нас не коммуналка, у нас вся квартира не очень большая, да, высокие потолки». Ну, вот это хорошо, и потолок у нас был. А Юлия из Минска спрашивает: «А стол и стеллаж не перевезли?» Нет, не перевезли, потому что мне, как и Сереже Каховскому, мне тоже устроили сюрприз, и я эти весенние каникулы мартовские, я жил у бабушки, пока родители, чтобы я не путался под ногами, вместе с папиными друзьями не перевезли все, что хотели перевезти. И я понимал папу, ему так не хотелось брать, как он говорил, старье. Но это же было сделано там папиными руками. Стол был старый и неписьменный. И папа мне купил чудесный совершенно секретер тогда. Вот чудесный секретарь, у которого откидывалось, он до сих пор там стоит на той квартире. Перевезли шкаф платяной, конечно, другого-то нет. Перевезли книжный шкаф большой. И много чего. И папина с мамой лежбище, как они всегда говорили, перевезли, которые вот не надо было теперь раскладывать. Это был раскладной диван такой. Не надо было раскладывать, при этом сдвигая все на свете, как в той комнате. Они были счастливы, конечно, понятно. И удивлялись, и папа даже немного обижался, когда я как-то так посмотрел. «А где мой стеллаж?» — спросил я. Ну, папа обиделся. Он был очень удобный, этот стеллаж. Но ничего. Моя мама, пишет Юлия из Минска, тоже таскала на пятый этаж коляску. И причем, если кто-то, я должен сказать, что коляски эти были такие, это был там малый танк с очень низкими колесами. Там колесики были такие. Вот кто на старых фотографиях вы можете видеть, что это был такой совершеннейший танк. Очень тяжелая она была и очень неудобная. Ее нельзя было поднимать по ступеням, как потом коляски. И мама всегда, когда у нее родился первый внук, мама всегда: «Господи, какое счастье!» — говорила мама. «Какое же счастье, вот, что у нее такие огромные колеса, вот можно и прямо вот и в подъезд войти, и первую лестницу вот пролет до лифта, и у нее складывается все, и можно здесь взять, и в лифт ее даже поместить». Мама просто всему радовалась такому. Ну вот, Саша Дачник, который, кстати говоря, ему такую же животину, как ног, ему, если правильно я понял, жена взяла где-то там на рейде, да, взяла вот такую животину замечательную, которая, правда, трусит страшно и сидит только на балконе пока. Но ничего, это освоиться это достаточно трудно. Так вот, Саша из коммуналки в двухэтажном бараке переехал в четвертом классе, так ездил первые 3 месяца в свой старый домик к друзьям и своему любимому тополю. Вы абсолютно правы, Саша. Это было именно так. Я часто заходил, пока дом совсем не расселили наш. Он до сих пор стоит, но его внутри весь абсолютно перестроили. Там учреждения были потом всевозможные. Вот я тоже ездил, конечно. Я до сих пор рад, когда мне нужно было в банк там заходить там, с кредитом. И я выбрал то отделение, которое там головное отделение, прямо около, недалеко от моего дома на Троицкой улице. Но там ходить грустно. Там мой дом и наискосок дома Васнецова сохранились-то. Только. И вот грустно ходить, но я все равно туда все время хожу. Но самое интересное, стоит повернуть за угол, Саша и все остальные. Я думаю, что вы тоже это испытывали и испытываете. Стоит повернуть за угол, и ты за собой видишь переулок таким, каким он был когда-то. Есть, кстати, прекрасные фотографии, правда, не очень много. Есть фотографии наших мест. Есть и даже есть 2 кинокадра из любопытного очень фильма. Это был фильм Александра Петровича, который у нас, конечно, в прокате не был. Фильм «Мастер и Маргарита» 70-х годов, начало. И там они, чтобы виды Москвы показать, они проезжают на автомобиле по переулку Васнецова. Там аккуратно, чтобы не узнать вот этот дом Васнецовский, там аккуратно вырезан поворот их, где дом виден. И остальное все, старые дома, все видно. И добрые люди в PostView, в чудесном ресурсе, где можно посмотреть на старые города, причем не только Москва, а на весь мир. Там это всемирный ресурс. И на старой фотографии до 2000 года там принимаются. И там сделано просто несколько стоп-кадров сделано, таких скриншотов сделано, и показана точка, с которой все дома видны. Очень здорово. Вот, это такое было, это было к тому, что как здесь абсолютно все точно и абсолютно все ощущения те же. И вот Сережа в конце концов сказал, посмотрев, что плачет уже девочка и плакала, и боится она оставаться одна, и над этим надо не смеяться, а просто пойти навстречу. «Ладно, вари пельмени», — сказал Сережа. Да, друзья мои, я сейчас потому что у меня, я тут заболтался, и нет у меня возможности сейчас задать еще один вопрос. Я посмотрю, кто у нас на 17-е у нас все, а в Центральный дом архитектора кто у нас заказывал? Кто-то у нас заказывал? Угу. На 17-е, так, сейчас, вот, вот, Надя, 934-я смс-ка, 18 октября, вот, в Дом архитектора, да, в Дом архитектора именно. Так, хорошо, здесь, кстати, тоже мне написали, что мы выясним. Передай, пожалуйста, Свет, пожалуйста, передай референтам, чтобы посмотрели 200, сейчас скажу, тут 254-я смс-ка, просто выиграли на сегодня и как-то не позвонили, тут есть телефон, это вчера, по-моему, у Лёвы выиграли, да, и как-то не перезвонили почему-то. Вот. Вот. Почему-то взрослые считают, что они могут распоряжаться детскими вещами, но ведь это вещи не их. Екатерина, психолог. Да, конечно. Но так мои папа и мама всегда чрезвычайно бережно относились к моим вещам. Они ничего никогда не выкидывали. Они просто считали, что здесь, во-первых, он был... Я понимаю их. Он был очень высокий и очень громоздкий. И он... у меня появилась своя комната. У нас три комнаты. И смогла снова с нами съехаться бабушка, папина мама. Ей не надо было от своего МГИМО, вот тоже, да, считается преподавателем МГИМО, да. А у нее просто ей МГИМО давали какую-то маленькую комнатку в каких-то квартирах, потому что у нас уже вчетвером в одной комнате было невозможно. И единственное, что для нее смог сделать МГИМО, это дать ей маленькую комнатку. Но вот мы съехались вместе, у меня появилась своя комната, и туда вот втиснуть нельзя было. Потому что моя старая кровать тоже совершенно никуда не годилась. Поэтому здесь это было принято такое решение. Ну, папа, наверное, жалел, что он меня не предупредил заранее. Но все очень хорошо, все было. Так, очень интересно, в каком номере дома вы жили? Я жила дом 17 в маленькой коммуналке. Дом 17, если по переулку Васнецова, то примерно напротив вы жили. Примерно напротив. А я жил, если, Светлана, вы знаете, я жил в угловом доме такой, он вечно был, вечно зеленый, вечно зеленоватый, и до сих пор его такой краской красят. Это пятиэтажный дом, и номер его сначала был 11/14, по 4-й Мещанской. А потом, когда много чего снесли, он стал дом 9. Сейчас он 9/14, по-моему. 17-й дом – это почти напротив. Посмотрите, кстати, мне кажется, что если 17-й дом по переулку Васнецова, то он есть на фотографиях. Он есть точно на фотографиях. 15-й, 17-й дом, они есть. А если по улице, по 4-й Мещанской, то это дальше туда, к улице Дурова, по левой стороне. Вот, извините, я просто помню все, помню. Мы получили квартиру в 70-м, Сергей пишет, Булавский. В 70-м уехали с Невского проспекта, веселый поселок за Неву. тоже было жаль. А вы знаете, я страшно любил, но это, наверное, бесчеловечно, я страшно любил узкий пенал моего троюродного брата замечательного в Ленинграде, угол Пестеля и Литейного, это дом, где жил Маршак когда-то, насколько я понимаю. Замечательный дом. Я страшно любил это место, страшно любил этот их пенал, но понятно, что там было дико-дико-дико тесно. Дико тесно. Вот, хорошо. Дорогие друзья, я могу только чуть-чуть вам почитать. Чуть-чуть почитать. Ну, ладно, вари пельмени, сказал Сережа. Наташка расцвела, и они пошли в комнату. Наташа сразу превратилась в хозяйку. Цыкнула на Нока, который хотел устроиться на пушистом половике у дивана, и показала ему место у двери, а Сереже велела умываться. «Успеется», — лениво ответил он. Скинул сандалии, забрался на диван. Наташка неодобрительно посмотрела на Сережу на колени, темные от земли и въевшегося травяного сока, но ничего не сказала. Диван торжественно гудел всеми своими пружинами. Гудеть так он научился еще в те времена, когда Сережа и Наташа устраивали на нем цирковые представления с борьбой и конными скачками. Наташа ушла на кухню. Ник опять осторожно перебрался на половик и вопросительно посмотрел на хозяина. «Ладно, лежи пока», — шепотом сказал Сережа. Усталость мягко растекалась по телу, но спать Сережа не хотел. Привалившись к вышитой подушке, он оглядывал комнату. Комната была такой же привычной, своей, как и те, в которых он жил. Все знакомое-признакомое. Телевизор «Старт», накрытый вязаной салфеткой. Черный книжный шкаф с завитушками и треснувшим стеклом. Большая фотография в рамке. Наташа и дядя Игорь делают зарядку. Наташка маленькая, шестилетняя, в мальчишеском тренировочном костюме и с громадным обручем. Дядя Игорь с двумя двухпудовыми гирями, поднятыми к плечам, весь переплетенный мускулами, как гладиатор, и громадный. Сережа вспомнил, как дядя Игорь еще недавно сажал их с Наташкой на вытянутые руки и вертел, будто карусель. Только не в этой комнате, а у Сережи, потому что у Каховских было немного просторнее. Сереже захотелось своей комнаты. Он понимал, что пустая квартира со следами унесенной мебели на полу, с темным квадратом на обоях, там, где висела мамина фотография, невеселое зрелище. Но все-таки он встал и зашлепал босыми ногами в коридор, толкнул свою дверь. Дверь была заперта. «Над, почему заперто? Открой!» «Это не мы», — откликнулась из кухни Наташка. «Домоуправление заперло. Скоро новые жильцы приедут. Какие-то Грачевы». «Я думал, что вы наши комнаты займете. Вам бы, наконец, свободнее стало». «Да теперь уж все равно. Мы к весне тоже переедем. Твой людоед ест пельмени?» «Он все ест. Горячие только не давай, а то чутье пропадет». Сережа вернулся в Наташину комнату, подошел к окну. Вид отсюда был такой же, как из его комнаты. Крыши, неяркие окна, силуэт водонапорной башни, похожий на старинный замок. Слева темная груда тополей, внизу кусты рябины, за кустами мостовая. Она была горбата, эта мостовая, и зимой вдоль нее ветер наметал длинные сугробы. Такие непролазные, что отцу приходилось брать Сережу на руки, когда шли в детский сад. Потом они с папой оказывались на широкой, очищенной дворниками улице, но папа не опускал Сережу. Так им удобнее было разговаривать. «Пап, разве справедливо, когда двое на одного?» — спросил один раз Сережа. «Конечно, нет». «А что делать?» «Ну, что делать? Выбери время, поговори с ними по очереди. Один на один». Вот здесь мы с вами остановимся. Вот интересно, были ли, значит, еще девичьи тренировочные костюмы? Были. Были еще как? Конечно. Конечно. И вообще физкультурная форма была немножко разная. Вот в те незапамятные времена. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами в следующее воскресенье дальше будем читать «Мальчика со шпагой». А пока, минут через 10, мы отправимся в Царицыно и будем там учиться всему-всему интересному. Ну вот, давайте на этом прервемся сейчас.
Встретиться снова бы в нашем Орленке.